11 книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Едавы покидают Дварку». Блаженный Шука сказал, после навещения Двараки Нардую, всей благословенный город, явились Брахмы с четырьмя кумарами. Боги, властители небес, патриархи вселенной и Шива, окруженный толпою духов и привидений. Поклониться царевичу Едавов в Двараку явились также небесный царь Индра с братьями, богами, ветрами, марутами, сыны Дити, восемь, Васу, близнецы Ашвини, воины ангела Рипху, обитатели небес Ангиры, Рудры, Вишвадевы, Садхи, райские музыканты и танцовщицы, гандхарвы и апсары, небесные аспиды, наги, волхвы, ситхи и чародеи, чараны, духи гор, гухьяки, мудрецы и патриархи вселенной, риши и питы, могущественные обитатели Поднебесья, видьядхары и киннары. А здесь перечислено население нашей Вселенной, диковинные существа, всевозможные обитатели Поднебесья и небес. А мы про них, про их рождение и про их сферу обитания, про их функциональные особенности читали в предыдущих книгах. Вот тут кинары, это у греков назывались кентавры. Это люди, люди-кони. Видьядхары – это добрые оборотни, есть злые оборотни. И восторгались они благолепию Кришны, дивились богатству и красоте города, что воздвигло на земле племя Едавов. Небожители поднесли владыке мира венок из цветов, что растут в райских кущах, и воздали ему хвалу изящными молитвами. Господи, говорили они, о лотосных стопах твоих размышляют святые старцы, что ищут спасения от суеты мира. И мы, падая ниц пред тобою, поверяем тебе наши чувства, разум, речь и жизненные токи. Господи неодолимый, волею твоею ты творишь, хранишь и разрушаешь образы тройственной природы, что составляет осязаемую действительность и вечно пребывает в твоем существе. Обладая всей природою, ты не подвержен ее свойствам, потому как ты вечно окружен блаженством, зло не может коснуться тебя. Вот эти высшие обитатели мироздания, вплоть до Брахмы, кумары, властители небес, патриархи, сам Господь Шива, они все выполняют какую-то функцию в мироздании, во Вселенной. Вот мы часто говорим, что это боги или духи определенных стихий или определенных видов деятельности в наших организмах, вообще в нашем существе. Когда мы читали про создание Вселенной, было сказано, что когда появились тела живых существ, то они вместе с этим, вернее, прежде чем появились тела живых существ, были созданы вещества или стихии, были созданы органы из этих стихий, не просто создать какую-то стихию. Она должна принять вместе с другой стихией, принять какой-то конструктивный образ, чтобы выполнять определенную роль, определенную функцию в организме. И вот когда было все создано, организмы все равно, живые твари, все равно не могли действовать. Были созданы органы, были созданы их конструкция из этих органов, но сами по себе организмы не могли функционировать. И тогда боги, которые отвечают за движение воздушных потоков в теле, в принципе, во Вселенной, те же самые ветра, которые дуют в наших телах, они, вернее, их духи или их движущие силы, они также действуют во вселенском масштабе. Наше тело, оно приводится в движение пневмосилой. А вот эта пневма или воздушная сила, они также во Вселенной дуют. Но они не могли завести организмы. То есть машины были созданы, бензин был залит, но она никак не заводилась. Как бы она работает, вот с конвейера сошла, то она никак не заводилась. И уже водитель там есть, но он не знает, что делать, где какие ручки, где какие приборы. И тогда они обращаются, эти боги стихий, обращаются к высшей жизненной силе, Господу Богу, и он приводит в движение, он запускает вот этот самый процесс жизнедеятельности и воспроизведения жизни. Тела, они действуют как самосохранение и воспроизведение себе подобных. Больше тела ничем не занимаются. И вот эти две функции были запущены Всевышним. И все функции органических существ или организмов, живых существ, они контролируются определенными стихиями. И вот эти самые контроллеры, эти самые контролеры стихий, они собрались, и так же, как в начале во второй книге мы читаем, что они припали к стопам Всевышнего и вознесли ему молитву, чтобы он запустил жизнедеятельность и воспроизведение. Также вот они сейчас собрались, потому что Брахма им сказал, что тот самый, кто когда-то запустил процесс жизнедеятельности, он и сошел на землю. Он и сошел на землю, и у нас есть замечательная возможность прийти к нему в гости и снова выразить ему почтение. Вот все обитатели Вселенной, все контролирующие обитатели Вселенной сошествуют сюда и возносят молитву. Так. Господи, неодолимый волею Твоей, Ты творишь, хранишь и рушишь образы тройственной природы, что составляют осязаемую действительность и вечно пребывают в Твоем существе. Обладая всей природой, Ты не подвержен ее свойствам, потому как Ты вечно окружен блаженством, зло не может коснуться Тебя. Господь обладает природою, она ему подчиняется, но сам он не подчиняется законам природы или не подчиняется воле природы. Ну, часто от ученых можно слышать такую фразу: ну, природа так создала, что... Ну, и дальше они там что-то там выдумывают. Вот эта вот фраза «природа что-то там создала», она предполагает разумность этой самой природы. И, ну, если спрашиваешь, а как природа могла создавать, как она могла что-то производить? Ну, вот так вот разводят они руками, ну, так вот природа все это самое создает. Мы же говорим, что за природою, за любым законом находится тот, кто этот закон. Закон, во-первых, вводит, а во-вторых, следит за тем, чтобы закон исполнялся. Они говорят, вот, ну, согласно законам природы. Но должен быть кто-то, кто этот самый закон природы воплощает в жизнь и наказывает, или, так сказать, делает обратное, если этот закон нарушается. Например, ученые говорят, что Земля шар, и вокруг него, вокруг этого шара, вращается еще один шар, они его называют Луна. И когда ты спрашиваешь, но ведь это противоречит вами же открытым законам природы, они говорят, ну вот так. То есть Земля, она имеет определенный вес. У Луны вес, по-моему, в 6 раз меньше, чем у Земли. Соответственно, если Луна вращается вокруг Земли, такая получается гантелька, они же притягиваются, есть же закон природы, он называется закон всемирного тяготения. Значит, это второй шарик маленький, он не летает, потому что он притягивается к большому шарику. Получается такая гантелька с большим шариком и шариком поменьше. Центр тяжести этой конструкции, он где-то посередине, ну прям не ровно посередине, но смещен в сторону большого шарика, этой самой гантельки. Соответственно, вращаться мы должны вместе с Луной, Луна должна не вокруг Земли вращаться, а они обоюдо должны вращаться вокруг центра этой самой конструкции. Но вот если мы возьмем классическую гантелью, подбросим ее в воздух, они будут вращаться, эти шарики, друг относительно друга, но поскольку они имеют одинаковую массу, одинаковый вес, то центр вращения будет ровно посередине вот этой самой ручки, этой самой перекладины. Но если один шарик будет побольше, то центр вращения сместится в сторону этого большого шарика. А если второй шарик будет совсем малюсенький, а первый шарик совсем большой, то, конечно, центр тяжести будет вокруг большого шарика этой гантели. Вот в нашем случае центр тяжести должен быть где-то на одну четверть сдвинут к большому шарику, то есть к Земле. Но этого не происходит. Луна, значит, вращается вокруг Земли, как будто она невесомая. Когда им задаешь такой вопрос, они руками разводят, ну, говорят, ну так вот, так устроено, так мир распорядился, природа так устроила. Затем ты спрашиваешь их, как же так, что Луна, она не вращается вокруг своей оси, она всегда одним лицом, одной стороной к тебе. Ну так вот устроено, так получается. Дальше ты спрашиваешь, ну хорошо, а Луна вращается вокруг Земли, согласно чему? Ну, законам природы, естественно. Природа так распорядилась. Но вращается-то она не ровно по окружности, а немножечко по такому сфероиду, ну или по эллипсу такому. Получается, значит, вот Луна, она, значит, вращается, 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 а здесь ей надо резко, значит, свернуть, чтобы этот сфероид закрутить, но так, чтобы еще и не сдвинулось лицо Луны к Земле. То есть она так вот вращается, потом раз, резко. И они говорят, ну так вот природа так распорядилась. И все это верно, но тогда нужно признать, что за природой кто-то стоит. И вот природа в лице сил природы приходит ко Всевышнему и говорят, что ты стоишь за всеми действиями, за всеми явлениями. Вот еще ученые говорят, есть еще один закон природы, это эволюция. Живые организмы, они эволюционируют. Один эволюционирует в другой. И говорят, таков закон природы. Но это противоречит вообще не то, что вымышленным этим законам природы, но даже противоречит законам математики. Вот когда говорят, что вероятность того, что один организм перейдет в другой организм эволюционно, равна вероятности того, что мы нашли какую-то свалку, городскую свалку, и подул ветер. Ветер, значит, поднял весь этот мусор, потом мусор опустился, и появился Boeing 747, готовый к взлету, и еще покрашенный какой-то там, допустим, авиакомпанией, какой-нибудь Аэрофлот. Вот такая вероятность. На самом деле это большое преувеличение, даже такой вероятности нет, потому что это противоречит законам математики. Уж не знаю, там какие законы физики, но это точно противоречит законам математики. Для того, чтобы произошло изменение одного механизма, а тело живой твари это механизм, для того, чтобы один механизм стал другим механизмом, должно быть одновременное изменение в нескольких узлах, что невозможно. Ну, например, чтобы четырехдверный седан превратился в кабриолет, недостаточно, чтобы исчезла крыша, и вместо нее появилась тряпка, вот эта материя. Должно быть очень много одновременно конструктивных решений. Какие-то вот эти вот механизмы складывания, кнопочка, чтобы все это сложилось. Это не просто постепенное изменение. Это не просто спилили крышу и надели палатку. У этой палатки должны быть какие-то там штырьки, винтики новые. А двери должны стать длиннее. Для этого должны стать массивнее крепления. Потому что одни болтики не такие сильные, нужны, чтобы маленькую дверь открывать. А если дверь большая, значит, должны быть массивные крепления. И все это должно произойти в следующем поколении. То есть сразу. Вот эти изменения должны во всех узлах. То есть поменяться проводка, поменяться лобовое стекло, везде крепление, двери, значит, убраться задние сиденья, подлокотники, панель, все должно поменяться, багажник, потому что туда должно что-то там складываться. Одновременно это просто невозможно. Но ученые говорят, ну вот. Вот была лошадь, а потом появился жираф. Ну, просто лошадь хотела есть высоко листья, ну и постепенно у нее просто росла шея. А такого быть не может. Должно быть вместе с ростом шеи, должно быть одновременно происходить изменения во всех узлах. Ну, например, должно быть сердце мощнее, чтобы качать кровь, ну, так высоко. И пусть даже шея росла медленно из поколения в поколение, чтобы стать жирафом. Но вот, допустим, у нее шея увеличилась. То есть у следующего поколения лошадей шея стала чуть-чуть больше, там, прямо на несколько сантиметров ближе к жирафу. Но если при этом не изменилась кровеносная система, не изменились почки, печень, не изменились еще какие-то узлы, в шее, то есть это же несколько позвонков, один позвонок должен стать крепче был, то просто удлинив шею, мы сделаем организм нежизнеспособным, просто не сможет дать потомство, потому что он слабее, он менее приживается к окружающей среде, чем лошадь, с которой он появился. То есть такой мутант, который просто бы не смог выжить. А вот жираф уже мог бы выжить, потому что у него все узлы поменялись. Но нам говорят, нет, это же все постепенно происходило. А постепенно это означает, что между лошадью, ну, условно, если лошадь произвела на свет там, жирафа через 1000 поколений, у нас получается лошадь жизнеспособная и жираф жизнеспособный. Но все промежуточные этапы, они не жизнеспособны. Они просто не могли бы выжить, особенно на серединке где-то. Между лошадью и жирафом эти организмы просто бы не выжили. И доказательством этого является то, что археологи не нашли ни одного промежуточного звена между готовыми жизнеспособными организмами. Там, например, условная оса эволюционировала в пчелу. Пчела условно эволюционировала в шмеля. Так вот, промежуточные виды жизни, они бы просто не выжили. Например, пчела, она оставляет жало в тебе, а оса не оставляет. Пчела умирает, если тебя укусит, потому что жало у тебя остается, а оса не умирает. Вопрос, а где промежуточный звено, как это могло быть? Ну вот, это противоречит не то, что законам, это противоречит логике, и главное, это противоречит математике. Но верующие, а современное человечество, сугубо верующая популяция, для верующих вообще не важна логика, им не важно объяснение. Вот так оно и есть. Так, мы совсем не о том говорим. Так, итак, обман, в коем ты скрываешь себя, невозможно одолеть ни набожностью, ни бодрствованием, ни добрыми делами, ни воздержанием, ни жертвоприношением, ни знанием обрядов, лишь беззаветной верою в твою добродетель возможно омыть сердце от скверны зла и узреть тебя во всей твоей славе. Этот стих, он цитируется довольно часто. Ну, этот и его стихи, клоны очень часто цитируются, когда говорится, что никакой деятельностью, ни умственной, ни физической, ни доброй, ни религиозной, ни воздержанием, ни наоборот возлиянием нельзя приблизиться ко Всевышнему, только предавшись ему, потому что, как в предыдущем стихе говорилось, ты владыка над природою. Нет такого механизма, который мог бы сблизить душу с тобой, потому что ты не подчиняешься никакому механизму. Что такое механизм? Это структура последовательности, которая осуществляет некую последовательность. Механизм, ты запускаешь пружинку в часах и крутятся стрелки с определенной скоростью и отмеривают время. Вот это вот механизм. Там все взаимосвязано. Одно влияет на другое. Вот здесь боги, силы природы говорят, нет такого механизма, который влияет бы на тебя. С тобой ничто не связано. Вернее, ты не находишься ни посередине, ни в конце цепочки событий. Ты не вплетен в закономерность. Ты всегда над. Всякая закономерность существует благодаря тебе, твоей воле. Но ты не встраиваешься в закономерность. Поэтому ты, поэтому, ну, Человек может совершать добрые дела, может уйти в отшельничество, может изучать священные тексты, может воспевать мантры и молитвы, может постигать мир, творить жертвоприношения, как требует священное слово. Но поскольку ты не в конце и не в середине, ты не вплетен ни в какой механизм, на тебя это повлиять никак не может. Только предавшись тебе, уповая всегда на тебя, можно снискать твою реакцию. Не может быть у живой твари ничего дороже, чем сердце, тающее от любви к тебе, презрев богатство мира. Рабы твои молятся на твои лотосные стопы каждый миг своего бытия. Никакие блага не затмят образ твоих ипостасей. Лотосные стопы твои — суть благодатный огонь, что выжигает из сердца жажду к тленным дарам мира. Всякий приверженец трех вед, творящий огненные жертвоприношения, размышляет о твоих лотосных стопах. Всякий отшельник, стяжающий тайные силы над природой, склоняется к твоим лотосным стопам, дабы преодолеть зримый обман и узреть запредельную истину. К твоим стопам припадают мудрые мира сего. Здесь вкратце перечисляются стези человеческой деятельности живого существа. Живое существо всякий раз, занимаясь осмысленной деятельностью, а осмысленная деятельность — это деятельность, рекомендованная ведами, то есть деятельность, противоречащая или идущая вразрез с позывом плоти. Плоть нас зовет потреблять, то есть кушать, и воспроизводить себе подобных. Это то, к чему призывает плоть. Но есть сознательная или дхарма, дхармическая деятельность. Это деятельность, которая не ведет к воспроизведению своего рода и не продлевает твое существование, физическое существование. Это нечто непонятное для плоти. Тот, кто живет позывами плоти, они не понимают, зачем иной человек совершает огненные жертвоприношения. Ну, вообще, жертвоприношения. Зачем человек на Пасху ходит на кладбище и ставит перед могилкой родственника стакан водки и кусочек хлеба. Ну, или сейчас ходит пакеты с конфетами. Да, это такой лайфхак, если хотите бесплатно пакеты. Где-нибудь в апреле пройдитесь по кладбищу. Прям пакеты для усопших. Эта деятельность, она противоречит позывам плоти. Она... С помощью нее ты не продлишь своего существования и не воспроизведешь себе подобных. Эта деятельность как бы выбивается за рамки позыва в плоти. Ходить в место, где закопали труп, и ставить туда конфеты или стакан водки с хлебом. Или, что почти то же самое, разжигать костер и читать там какие-то сваха, бросать туда зерна. Хотя это зерно можно съесть и принести себе и своим родным пользу, а они, значит, кидают в огонь, масло и портят, и еще туда злаки кидают, хотя это все можно употребить себе на пользу. Вот это есть разумная деятельность, потому что такая деятельность предполагает наличие благ за пределами плоти, за пределами плотского существования, физического существования, ну, допустим, человек верит в то, что как только его плоть умрет, он в каком-то виде продолжит существовать. И вот этими вот обрядами, кусок хлеба с водкой или злаки в огонь с маслом, этими обрядами он как-то улучшит свое следующее существование, то есть его следующую жизнь, то есть его стремление к благу, оно выходит за рамки существования плоти. Так человек постепенно привыкает к тому, что за пределами плоти или за пределами какого-то участка бытия ты тоже бытуешь, тоже существуешь, и нужно к этому как-то подготовиться. Это называется обрядовая деятельность. Чем разумнее человек или в целом живое существо, тем больше он закладывает себе пользы или страхует себя во временном отрезке. Например, человек совсем скудного ума, ну, прям грубый материалист, он считает, что за пределами этой жизни нет ничего, поэтому нужно прямо сейчас больше потреблять, прямо сейчас брать от жизни все удовольствия. Среди них есть тоже менее и более разумные. Например, более разумный говорит, сейчас я буду воздерживаться, например, не буду потакать желанием плоти, а пойду учиться, буду зубрить, писать контрольные, писать шпаргалки, отвечать на вопросы преподавателю, займу хорошее положение в обществе, и я тем самым обеспечу себе на долгие годы безбедную жизнь. Человек скудного ума, вернее, материалист скудного ума, потому что это тоже первый тоже материалист, он говорит, мне надо вот прямо сейчас. Что там будет потом, я не знаю, я прямо сейчас буду предаваться всем удовольствиям, никуда я учиться не пойду, вот я крепок, я сейчас, значит, буду заниматься чувственными усладами. Человек более разумный, он говорит, нет, есть за пределами существования большее, нечто большее. Например, он читает в священных книгах разных традиций, что после смерти есть рай или ад, есть сварга небеса или есть какие-то еще ярусы бытия. Я хочу туда попасть, я не хочу снова здесь рождаться. Я буду вести жизнь набожную, буду всячески ограничивать свои плотские позывы. И тогда в следующей жизни, ну, например, вот тут есть обитатели высших сфер, какие-нибудь вот Рипху, да, воины-ангелы. Я вот смогу родиться воином-ангелом. Или Видьядхары каким-нибудь, или Кинаром, или даже Риши. Вот я смогу таким образом улучшить свое положение за пределами вот этого отрезка времени. Одни возносятся на совсем высокие ярусы бытия, другие пониже, то есть в миры обычных небожителей, где живет он, ну, например, там 2-3 миллиона лет. А, скажем, в мире Риши он живет несколько десятков миллионов лет. Ну и существуют градации. Всевозможные чараны, гухьяки, питы, кинары, апсары, наги, ситхи. Вот ситхи очень долго живут. Они живут на ярусе тапа. Это почти что стхрувы. Но есть сверхмудрые существа, которые говорят, сколько бы ты ни жил, десятки или даже сотни миллионов лет, или как Брахма, который живет умопомрачительное количество земных лет, все равно это существование прервется. И меня это не устраивает. Я хочу обрести благо, которое не исчезнет со временем, или благо вечное. Я хочу стяжать жизнь вечную. И для этого я буду также поступать, чтобы достичь своей цели. И он выбирает путь преданности, потому что только Господь нетленен и подчиняет свою жизнь преданности. Тоже он выполняет какие-то обеты, какие-то правила, какие-то законы. Это не обязательно какие-то сложные жертвоприношения. Он обращается ко Всевышнему в разных писаниях, в разных словах мудрых. Он ищет путь или орхидею достижения своего блага. Орхидея — это способ или путь достижения. Орхидеей может быть в этом мире или вот в здешнем воплощении. Например, чтобы стать влиятельным политическим лицом, нужно совершать некую орхидею. Это войти в политическую партию, выполнять какие-то задания, функции, постепенно-постепенно расти в своей должности, и наконец ты станешь, допустим, канцлером или каким-нибудь президентом или еще кем-то, да? Но если ты хочешь стать царем, ты можешь сколотить заговор, свергнуть этого царя. И если ты хочешь добиться, например, лучшей жизни после смерти, тогда другие способы, например, вести жизнь набожную, чтобы ублажать богов, и боги тебя возьмут в свою партию. Как если ты служишь какой-то политической партии, то ты становишься ее членом, они берут тебя к себе, и ты можешь дорасти до лидера партии. С богами, которые сейчас явились Господу Кришне, та же самая история. Вы воздаете им жертву, подносите им дары, и они вас забирают после этой жизни к себе, в их небесные чертоги. А для этого нужно подвергать себя определенным обрядом или направить жизнь в определенное русло. Как правило, это называется дхарма или вести жизнь набожную. Но если человек говорит: ну вот это меня не прельщает, вестись в рай, там удовольствие, вечная вечеринка, вечный пикник, при том, что не бывает похмелья, потому что нет плотского тела. Ты можешь пьянеть, и у тебя не будет похмелья, не будет последствий. Ты можешь вечно молодым и вечно пьяным там ходить, ну, вечно в кавычках. А для этого нужно совершать определенные действия, дхарму или набожные действия. А если ты хочешь вознестись в мир мудрецов, это не обязательно. Достаточно упражнять или выполнять садхану на рассудок, на разум, то есть постигать хитросплетение мира. Ты можешь вознестись не к небожителям, которые молятся на мудрецов, а прям самим мудрецом стать. Но если ты хочешь вознестись к Господу, к вечному, к Васудеве, Господу Кришне, то и здесь есть определенные правила. Жизнь нужно свою подчинить определенным правилам. Эти правила: быть смиренным, терпеливым, не считать себя выше других и не ждать уважения от других. Кришна говорит: ну вот, чтобы вознестись в мою обитель, достаточно мне предложить листок, цветок, плод или воду. Не обязательно устраивать пышные жертвоприношения, не обязательно истязать себя, не обязательно подвергать себя суровым покаянием, не обязательно строить огромные храмы, совершать какие-то обряды сложные. Просто предложи мне немножко воды, немножко фруктов, то, что всегда можно найти на земле. Листочек туласи. И я, говорит, буду этим доволен, если ты делаешь это с любовью, ну, за малостью, бескорыстно, с любовью. то ты вознесешься в мою нетленную обитель, так говорит Господь. Вот об этом здесь и боги говорят, что нам молятся смертные, но те блага, которые они получат от нас, они бренные. А при этом нужно прилагать огромные усилия, чтобы вознестись в царство богов, нужно прилагать огромные усилия. К слову сказать, чтобы вознестись в обитель Брахмы, на Брахма-локу, или в Брахма-локу, нужно 100 жизней прожить, человеческих жизней, и не совершить ни одного проступка. Не то, что преступление, ни одного плохого поступка не совершить в течение 100 жизней. Я вот не знаю, в компьютерной игре есть такие задания, которые приравниваются к невозможному? Вот в Call of Duty там есть, где тебя окружают, ты на какой-то трубе или башне, и нужно отстреляться от всех окружающих. Ну, я так и не прошел, когда-то это было, 20 лет назад или 30 лет назад, так я это и не прошел. Вот это, чтобы вознестись к Брахме, это еще сложнее, чем отстреляться в той миссии от нападающих. Так, вот здесь говорится, что всякий приверженец трех вет, то есть тот, кто хочет в небеса вознестись, творящий огненные жертвоприношения, размышляет о твоих лотосных стопах, всякий отшельник, стяжающий тайные силы над природой, это йог, склоняется к твоим стопам, дабы преодолеть зримый обман и узреть запредельную истину, к твоим стопам припадают мудрые мира сего. Вот здесь выстраивается иерархия деятельности, той самой деятельности, противоречащей логике плоти. Плоть требует самовоспроизведения и продолжения себя, а, например, приверженец, творящий огненное жертвоприношение, приверженец свет, он поступает против логики. Это не даст тебе ни еды, не продлит твой род. Но тем не менее, благодаря этой деятельности ты закладываешь будущее в следующем рождении. Есть более высокая форма деятельности, это йога. Йога подразумевает стяжание тайной силы. Для чего нужны эти тайные силы? Каков плод йоги? Ради чего все это делается? Зачем ногу за шею и прочие аштачакрасаны, вакрасаны? Для чего это все дело? Для того, чтобы научиться контролировать жизненные токи внутри тела и добровольно в нужном месте, в нужное время оставить это тело. Обычный смертный покидает мир не по своей воле. Только йог сам решает, когда он оставит это тело. Он выбирает и место, и время, и тем самым может выбрать место и время своего следующего рождения. Для этого осуществляется йоговская деятельность. Здесь это описано как стяжающий тайные силы или йога-швара. Йога-ишвара или владыка тайных сил. Есть более высокий, над йогой есть более высокий вид деятельности. Это преодоление зримого обмана и способность видеть единство бытия, то есть это брахман. Вот такая вот иерархия деятельности. Но вот мудрецы, предки, наги и прочие небожители говорят, что успех в любом начинании зависит, в этих трех видах деятельности, зависит от тебя. Ты наделяешь живую тварь успехом. неразумные живые твари просят у тебя пренных благ, а разумные просят благ вечных. Но в любом случае ты есть высшая цель, и ты и стремление к тебе есть заложенный в каждом живом существе механизм. Каждое живое существо ищет тебя. Должно быть, богиня удачи, нашедшая вечное убежище на твоей груди, вознегодует увидеть подле тебя цветочную гирлянду, что ты великодушно принял от нас. Господи милосердный, мы молим о том, чтобы лотосные стопы твои пламенем выжгли в наших сердцах скверну недобрых желаний. Вот боги понимают, что они являются частью огромного вселенского механизма. И они говорят, мы этого не хотим, мы хотим просто предаться тебе. Мы не хотим быть владыками над смертными. Но Господь говорит, нетушки, потом он скажет, что это ваша деятельность, ваше служение мне. Вы должны приводить в движение вот этот самый вселенский механизм. Если вы не будете мне служить в качестве винтиков этого механизма, то смертные, обычные, другие живые существа, ваши братья, ваши такие же твари, как и вы, не будут иметь возможности постепенного возвышения в этом механизме и приближения ко мне. Вы должны, ваша функция, ваше служение мне – это обеспечивать работу механизма по вознесению смертных ко мне. Господи всемогущий, ты ногою твоей, словно древком знамени, пробил покров вселенной, дозволив Ганге низвергнуться в три мира. Тремя шагами ты прошел вселенную, лишив власти великого царя Бали. Лотосные стопы твои повергают страх злодеев и дарует бесстрашие праведникам. Мы склоняемся пред Тобою, Господи, молим Тебя спасти нас от наших грехов. Ты пребудешь вне природы, влекомые временем, как быки веревкою в носу. Воплощенные твари состязаются друг с другом за блага природы, не ведая, что Ты обладаешь ею безраздельно, и что высшую благодать душа обретает лишь подле сеней, лишь под сенью Твоих лотосный стоп. Вот был позавчера вопрос, зачем мы сравниваем себя с другим. Здесь боги говорят, в один голос говорят, зачем, отвечают на этот вопрос. Влекомые временем, как быки веревкою в носу воплощенной твари, состязаются друг с другом за блага природы. Зачем мы сравниваем себя с другими? Потому что мы состязаемся за блага природы, за те самые блага, которыми Всевышний, за иллюзорные блага, которые и Всевышний создал и обладает безраздельно. Вот мы состязаемся, влекомые соблазнами природы. Ты – причина творения, сохранения и уничтожения Вселенной. Силой времени ты изменяешь состояние природы и подчиняешь себе всякую живую тварь. Вращая незримо колесо времени, ты разрушаешь все сотворенное. Из тебя черпает животворящую силу высшее существо, что, оплодотворив природу, хранит произошедший из нее мир образов. Природа, наделенная твоей силою, принимает образ золотого вселенского яйца, покрытого многослойной скорлупой осязаемых стихий. Так боги живописуют вселенную, в которой они занимают руководящие должности. То есть должность – это место, где ты выполняешь свой долг. Только тот, кто избавил себя от всякой должности, избавляется и от долга. Если ты себя мнишь какой-то должностью, то ты должен будешь что-то делать в этом механизме или в этом организме. Вот боги говорят, что мы винтики этого организма, потому что у нас такая должность, это наш долг. Но этот долг нас тяготит. Ты предвечный, ты первичный творец, и ты первичный творец Вселенной и владыка движимых и недвижимых существ. Высший повелитель чувств, ты, осязая все и вся в твоем мироздании, не соприкасаешься с его образами и явлениями, в отличие от прочих существ, даже просветленных, что приходит в возбуждение при мысли об отвергнутых предметах. Так, значит, ты предвечный Господь, владыка движимых и недвижимых существ. Это распространенная формула ведической традиции, она называется кшара-акшара, тот движущийся и неподвижный. Что значит движущийся? Это тот, кто пленен и движется. То есть он движется к предмету вожделения. Это синонимы в ведической традиции, движущийся и плененный. А есть недвижимые существа, их ничто здесь не пленит. Они не считают себя частью этой карусели, этого механизма. Но даже они очаровываются тобою. Так или иначе, даже недвижимые, то есть не очарованные природою, существа очарованы тобою. Ибо ты стоишь над всеми, над всем им. Тут говорится, что все существа и очарованные, и неочарованные, они имеют пред собой какие-то образы. Одни пленятся этими образами и тянутся к ним, то есть они как бы движимы. А другие видят все равно эти образы, но ими не очарованы. Но сам факт того, что прозревшие или мудрые все равно видят образы, пусть и не очаровываются ими, говорит о том, что они находятся под влиянием Всевышнего. Например, мы идем мимо автомата с рукой, который какие-то призы забирает. Да? Один очарован этим, он кидает монетку и начинает таскать там шоколадки или лабубу. А другой говорит, а мне это неинтересно. Он не очарован. Но сам факт того, что он хотя бы увидел этот автомат, означает, что он находится под влиянием иллюзии. Просто он не очаровался, но он все равно видит этот образ Вселенной, видит эти образы. Вот здесь говорится, что и ты, Господь, выше очарованных и неочарованных. Об этом Бхагавад-гите Кришна говорит. Все живые существа движутся или остаются недвижимы. Подвержены иллюзии или не подвержены. А я стою над ними. Даже над теми, кто иллюзии не подвержен. Я владыка над всем. Меня эти образы не касаются. Вот то же самое, что и в Гите здесь говорят боги Вселенной. 16 тысяч благородных красавиц, что принял ты своими женами, тщаться очаровать тебя добрыми улыбками, любовными взглядами и движениями бровей. Никакие прелести здешнего мира не способны возбудить твои чувства. Так. Давайте мы на этом прервем. Так, последний стих в этой речи. Речи о тебе, что медовым потоком струятся из уст святых, смывают души человеческой всякую скверну. Все три мира искупаются от грехов в водах, что омывают твои стопы. Речи о тебе – это катхам, священное слово. Боги говорят, что никакие обряды не омоют душу от скверны. Она, совершая обряды ведические или околоведические, или какие-нибудь еще, она все равно будет винтиком этого вселенского механизма. Будет частью шестеренки, которая называется самсара. Да, в этом сложном механизме ты можешь занять более высокое положение, менее высокое положение. Ты можешь там крутиться, но никогда ты не выйдешь за пределы этого механизма. То низвергаясь на самое дно, то возвышаясь на самую вершину. Вот этот вот сложный механизм, как в часах, есть множество всяких шестеренок. Ты можешь попасть в круг маленькой шестеренки и очень быстро крутиться. То есть твой круг, твой век очень короткий. Это вот условно жизнь какого-нибудь насекомого. Есть средние колесики. Это колесо человеческой жизни. Сколько там, 100 лет. Есть прям такие большие колеса. Ты, если угодил, перескочил со среднего колесика на большой, ты будешь долго-долго-долго вращаться. Тебе со среднего колесика даже покажется, что ты живешь вечно. Хотя стрелки, они крутятся с одинаковой скоростью, независимо от того, с какой скоростью маленькие и большие колесики там вращаются. Время неумолимо. Ты будешь чувствовать свои 100 лет, и будучи богом, небожителем, будучи человеком и будучи комариком, для тебя пролетит 100 лет. И выйти никакими действиями из этого механизма нельзя. Но если слушать, внимать историям об играх, образе, качествах Господа Бога, который завел весь этот механизм, а потом он его свернет, то можно вырваться за его пределы и найти убежище у лотосных стоп Всевышнего. Об этом говорят боги, может быть, они ошибаются, но на этом мы прервемся. Продолжим, глава большая, продолжим в следующий раз, завтра, с 20 стиха. Харе Кришна, у нас остались вопросы. Нам не обязательно 10, потому что он займет только очередь. Да. Вопросов много.
Мы оставили вопрос к Нанджаре. Да, и с него, наверное.
Давайте. Давайте.
Прочесть или открыть?
Давайте мне отправить. А у меня он не отразится?
Нет, он лишь.
А, нет, тогда прочтите.
Прямо открыть.
А, вы мне отправили. Будете ли вы переводить Брахма Самхиту? Так, значит, вопрос. Да, хорошо. В Бхагаватам, в 11-й песне, глава 12, говорится об удаче гопи и других обитателей Вриндавана с таким акцентом, что это обычные души, попавшие в Кришна-лилу. А в Чайтанья-чаритамрите делается акцент на то, что гопи и другие участники Кришна-лилы – это вечные спутники, не имеющие отношения к материальному миру. Также в Брахма-самхите говорится, что совершенной личности видит Гакулу в Галоке. Так, мы это прочли уже, стих прочли, ой, вопрос прочли. Так, значит, ну, мы кратко обсудили это. Понимаете, есть разные точки зрения. В Бхагаватам изложена точка зрения богов. Вот боги считают, что Господь Вишну, воплотившись в спасителя рода Ядавов, взял с собой небожителей, и с помощью этих небожителей он вершил свои земные дела. Говорится, что Господь нисходит в этот мир для того, чтобы восстановить порядок, восстановить космос. Да, как космос – это греческое слово, означающее порядок. Хаос означает беспорядок. Когда, Кришна говорит в Бхагавад-гите, когда в мире воцаряется беспорядок, то есть адхарма, что такое порядок? Это когда каждый винтик этого механизма исполняет свою роль. Вот эта роль в организме или роль в механизме, функции в механизме, на санскрите называется дхарма. Вот когда в этом механизме происходит какой-то сбой, например, одни колесики хотят стать другими колесиками, а некоторые из самые выдающиеся сверхразумы из них хотят вообще стать заводной пружинкой. Такие были Хираньякша, Хираньякашипу, Бали. Они вообще захотели стать Господом Богом. Не просто лучшую долю в этом механизме занять, а вообще стать пружинкой. Вот когда происходит дезорганизация, беспорядок вот в этом механизме, Господь приходит и делает юстировку. То есть настройку часов он делает. Что такое юстировка? Да? Это от латыни юстиция, справедливость, порядок. Вот есть, как в государстве, есть Министерство юстиции и есть министр юстиции, то есть министр справедливости. Господь приходит в свой механизм в качестве министра справедливости и восстанавливает порядок. Снова часики начинают ходить как положено. Грязь вычищает оттуда, там промывает, может заменить кого-то. И все, снова механизм работает. Вот Господь Кришна в 4 главе Бхагавад-гиты говорит: «Я прихожу из века в век, когда требуется юстировка, настройка этого механизма, настройка дхармы. Я восстанавливаю дхарму. Как? Я уничтожаю негодяев, то есть те, кто не соблюдает дхарму, делают негодное дело, негодяи, негодники. Я уничтожаю негодников и восстанавливаю в должности годников, то есть ну, богов, да, будем так говорить, или суров. И механизм снова работает. Вот те, кто считают, что Господь Кришна – это очередное воплощение Вишну, который пришел, чтобы настроить этот механизм, уничтожить негодников и воздать должное годникам, те, конечно, говорят, что он взял себе в помощники деватов, богов, и с помощью них он боролся и восстановил справедливость. Боролся за справедливость и восстановил справедливость. Но поскольку он играл роль земного царя, княжича, ему помимо помощников нужны были и помощницы, ну, какие-то вот, кто играл бы роль его женщин, его жен, его возлюбленных. Потому что, ну, вот когда приходит царь, он еще, у него есть своя семья, своя жена, там, жены. Вот точно так же Господь приходит не просто с помощниками, но со всем своим антуражем. И поскольку он взял богов к себе в помощники, и они воплотились ядавами, то жен или женщин, у них там нет жен, у них женщины. Женщин богов он взял, чтобы они тоже играли роли какие-то. То есть он их там не оставил в небесах. И они воплотились его подружками, приятельницами во Вриндаване и его законными женами в Двараке. Так считают боги, так считают небожители. Но преданные бхакты, они говорят, что когда Господь не зашел в облике Кришны, он взял с собой в помощники своих близких спутников из Галоки, потому что он пришел из Галоки, и в приятельнице себе взял своих возлюбленных, своих гопи, пастушьих жен. Все зависит, наша точка зрения зависит от того, как мы видим Кришну, как воплощение Вишну или как Сваям Бхагаван. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья говорит, что приятельницы Кришны – это были сами пастушки Вриндавана. Он просто не мог сам прийти, а их там оставить. Он их взял с собой. И здесь они выполняли те же самые действия, они играли ту же самую пьесу, ту же самую игру, что играют там. Так заповедовал Господь Чайтанья, что Кришна во Вриндаване пришел сюда со своими возлюбленными пастушками. Теперь вопрос про Гокулу и Галоку. Что такое Галока? Галока – это урочище Всевышнего, обитель Всевышнего в нетленном царстве, за пределами даже Вайкунтхи. А Гокула – это то же самое место игрищ Кришны, Враджа, но спроецированное на землю. Как бы проекция Гокулы на земле, Галоки на земле. Есть запредельная Галока, но когда она, ну как вот выездной театр, да, вот есть театр, а летом они выезжают на каникулы и играют где-то спектакли. Они ездят по стране и играют те же самые спектакли, что они играют в своем академическом здании. Вот вечно продолжающаяся игра в Гокуле смещается на землю. И вот эта вот выездная лила, она называется Гокула. Не Галока, а Гокула. Вот в этом только различие. Тот же самый спектакль, но изменяется местоположение. Но учителя в нашей линии говорят, разницы никакой нет. Ничто никуда не приезжает. Господь, Он существует одновременно везде. Он не нисходит на землю. А это Он просто делает доступным зрелище Галоки на земле. И вот место, где можно это зрелище наблюдать, называется Гокула. То есть театр никуда не выезжает, а просто зрители регионов могут по трансляции видеть, что происходит на сцене академического театра. В этом, собственно, разница. Но разницы никакой нет. Так говорят учителя вайшнавы в линии Шри Рупы. Так, какова природа участников Кришна-лилы? Мы это обсудили. Все ли участники вечные души, сварупы ситхи? Здесь есть разные мнения на этот счет. Одни говорят, что Господь не принимает чужаков в свою игру, чтобы не было сбоев. Но есть мнение, что Шримати Радхарани, она искусна в 64 искусствах. Она настолько искусна, что она может зрителя, который просто первый раз пришел на спектакль, или прохожего, сделать участником этого спектакля. Знаете, в фильмах иногда делают массовку, и массовка, каждый отдельный играющий в массовке, он знает, что вот он играет какую-то эпоху, что вот его одели ковбоем или индеем, он, значит, на лошадях где-то там скачет. Его не видно, но он такую создает массовость. А есть массовка, это фильм, не как правило, это всегда фильмы о современности. Вот идет главный герой, вокруг него толпа, но эта толпа не подозревает, что они играют в фильме. Они стоят в очереди, особенно в советских фильмах, бюджет был маленький, и какой-нибудь герой, его прям забрасывали в толпу, он себе идет, параллельно едет машина кинооператора, он там из окна снимает, как идет какой-то герой среди своих соотечественников. А они не подозревают, что они в кино снимаются. Вот если режиссер хитрый, режиссер годный, айбовый, как? Если режиссер имбовый, он может так построить массовку, что массовка не догадается, что она играет в кино. Поскольку владычица иллюзии Шримати Радхарани супер искусна, она делает так, что совершенно ничего не подозревающие участники Кришна-лилы принимают участие в Кришна-лиле. Вот так. Так, будете ли вы переводить Брахма-самхиту? Ну что, слушайте, это титанический труд. Брахма-самхита. Титанический труд. Может быть, но сначала надо закончить с сандарпхой. Шесть сандарпх, сейчас пятую. Где-то одну треть уже сделано. Потом шестую. Надо обязательно для преданных перевести две книги Шридхары Махараджа. Это «Любовный поиск заблудившегося слуги» и «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». Вот, пожалуй, на русском все труды Шридхары Махараджи, этим можно завершить. Все остальные книги, как «Сердце сияния», «По стопам ангелов», что там еще есть, они так или иначе повторяют слово хранителя преданности. Домашний уют. Это inner fulfillment, а home comfort. А разве не переведена она?
Все, что вы перечислили, вроде тоже переведено.
Нет, мне кажется, я домашний уют переводил, нет?
А,
Нет, ну, я не помню, это так давно было. Ну, эволюция сознательного Шри Гуру и его милость, сейчас она переведена и готовится к печати. Это главные книги. Вот, так что вот их надо перевести. Их надо перевести. Потом можно Брахма-самхиту. Но она довольно специфическая. Это гимн. Гимн Говинде. Повелителю пастушек. Любовнику пастушек жен. Господь Чайтанья ей поклонялся, Брахма Самхите. Он нашел ее в Южной Индии, точнее, пятую главу. Она здоровенная, она большая очень. Но она не дошла до наших времен, Брахма Самхита, а дошла только пятая часть, либо Господь Чайтанья только свиток пятой главы взял с собой, а сочтя остальные главы не так важными. Возможно. Итак, Хари Кришна. Так, есть у нас еще вопрос?
Есть.
Давайте. Так, еще вопрос, да? Скрин. Скринсон. Скажите, можно и нужно ли слушать гуру в сердце, когда принял посвящение у конкретного человека, непосредственное обращение которому практически невозможно? Есть разные понятия гуру. Вообще, я вам посоветую и всем посоветую прочесть Шри Гуру и Его Милость, книгу. А, не знаю, на сайте выложено? Пилотные? Нет? Ну, можно так для ознакомления выложить. Шридхара Махарадж посвящает этот цикл бесед понятию Шри-гуру. Есть гуру как вождь, как тот, за которым мы идем. Есть гуру, который образовывает нас, то есть придает нам образ. Есть гуру, который просто как преподаватель, как учит. Он учит. Ну, как вот в школе мы, у нас есть множество учителей. Учитель математики, есть классный руководитель, есть любимые учителя, но нелюбимые учителя. Но независимо от того, какой предмет преподает нам конкретный учитель, есть такой учитель, у которого мы учимся, как жить, такой жизненный гуру. Они могут, эти роли могут совпадать. Ну, например, есть учитель, который учит вас географии. Но он, допустим, такой мудрый или такой вам привлекательный, что вы учитесь у него не только географии, но и вообще как потом построить свою жизнь. Вы учитесь на его примере, не просто его предмет, математика или география, но и как он ведет себя, как он имеет дело с другими, как он общается. Хотя это, в общем-то, одна личность, но она проявляется в разных аспектах. В одном случае формально, как учитель географии, в другом случае, как жизненный воспитатель. Бывает, что эти функции совмещаются в одном лице. Тот, кто вас учит математике, и тот, кто вас учит жизни, это одно и то же лицо. Это хорошо. Так, раньше такие были гувернеры или гувернантки. До определенного возраста ребенок учился, вот это в ведической традиции это семейный гуру, кула-гуру. Да? Мы читаем в истории Рагунатхи Даса Гасвами, что у них был семейный гуру, некий Ямунандана и Рагунат Дас Госвами у него учился и житейской премудрости, и какие-то тексты, видимо, и получил у него посвящение в дикшу. Но его жизненный, да, он был его жизненным гуру, но гуру, его гуру в преданности был Сварупа Дамодар Госвами. Но привел его к преданности Нитянанда Прабху. Помните, когда он благословил, фактически это было посвящение, он благословил Рагунатха Даса Госвами, что отныне путь тебе открыт к стопам Господа Чайтаньи. Он – это гуру, который направил к стопам Чайтаньи. Чайтанья уже, будучи самим Богом, он отказался быть гуру для Сварупы Дамодара, отправил его, для Рагунатха Даса Госвами отправил его к Сварупе Дамодаре. Потом Рагунатх, когда ушел Сварупа Дамодара, он гуру своего увидел в рупе и Санатане. То есть это были как бы разные образы, но гуру один. Тот гуру, который открывал доступ к Шри Чайтанье. Сначала это был Нитянанда, потом это был Сварупа Дамодара, а потом Рупа и Рагунатх Прабху. Нужно понимать, что такое гуру. Это некий принцип. Принцип, который подводит тебя к Богу, и принцип, который формирует твой образ, а правильнее сказать, образ служения или вид служения. Вот у нас у всех были гуру, вот как гувернантки, это какой-то жизненный гуру. Ну и были просто преподаватели в детском саду, в школе, в университете. Были какие-то преподаватели. Хорошо, когда одно и то же лицо обучает тебя каким-то там наукам, а еще и он их жизненный гуру. Как в случае с гувернантом. Как у батюшки Николая I был Спиранский гувернантом, а еще он был премьер-министром. Или зачинателем реформ. Да? Как бы совмещал разные функции в одном лице. Но жизнь, она не такая линейная. Часто у нас преподаватель, жизненный преподаватель, это одно лицо, а преподаватель какого-то предмета – это другое лицо. В случае с Рагунатхой Дасом Госвами жизненный учитель был вот этот преданный Ямунандана Ачарья, но гуру в преданности для него был Сварупа Дамодара. Это два разных гуру. Точно так же у нас в преданном служении могут разные лица воплощать в себе разные свойства гуру. Есть гуру, который знакомит со сознанием Кришны. Есть гуру, который дает посвящение в сознание Кришны. А есть гуру, который ведет по пути преданности. Он называется Шикша. Есть гуру, который формально тебя пристегивает или вводит в круг преданных. Он называется Дикша. Это бывает, функции совмещаются в одном лице, а может быть разведена по разным лицам. И Шридхара Махарадж говорит, что Шикша-гуру – это важнейший гуру. Не так важно, кто тебя пристегнул к традиции. Важно, у кого ты формируешь свое отношение к преданности. Кто формирует твой модус вивенди или жизненный, или вернее преданческий образ поведения. И Штхара Махарадж говорит, что наша парампара, наша традиция – это шикша парампара, а не дикша парампара. Он приводит пример с Бхактивинодом Такуром. Он говорил, что формально Бхактивинод Такур был учеником некого вайшнава по имени Вамшидас Бабаджи. У него он получил посвящение в вайшнавскую традицию. Но сущностно Шикша-гуру для него был Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, который никаких обрядов не приводил, не проводил, никакие наставления не давал, формальные наставления, никаких инициаций, никаких четок. Ничего такого он не делал. Точно так же Штхара Махарадж говорит, что сущностно Бхактивинода Такура был учителем для Сарасвати Такура. Но мы почитаем Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараджа как промежуточное звено между Бхактивинода Такуром и Сарасвати Такуром. Это наша парампара, это шикша парампара, парампара наставляющих учителей, а не формальных инициирующих учителей. Что касается учителя внутри нас, это еще один гуру, это чайти-гуру. Можно с натяжкой назвать это совестью. Это тот самый внутренний голос, который как камертон, по нему как по камертону мы можем сверять наставление, поведение того, кого мы избрали гуру. Если совесть нам говорит, внутренний камертон говорит, нет, это не мой гуру, или это вообще не гуру, это ложный гуру, то стоит прислушаться к голосу совести. Это не гарантирует, что это прям голос совести, может быть, это голос лени, голос гордыни, но прислушиваться все равно к нему можно, потому что когда-нибудь голос совести зазвучит доподлинным чайти-гуру, да, то есть голосом Господа. И нужно прислушиваться к нему всегда. Если что-то в поведении, что-то в словах того, кого вы считаете гуру, вы нашли сомнительным с точки зрения внутреннего голоса, согласно своему внутреннему голосу, прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь более таташтавичар или более объективно подойти к гуру. Прислушайтесь к своим сомнениям. Так говорит Штхара Махарадж. Прислушайтесь, проанализируйте. Возможно, это голос совести. Возможно, вы ошибаетесь, возможно, нет. Но обязательно надо прислушаться. Вот Штхара Махарадж говорит, вам здорово повезло, если в одном лице сошлись все функции гуру. Но жизнь такова, что в большинстве случаев это не так. Это почти что всегда не так. Но может быть, и так. Поэтому один гуру нас приводит, другой благословляет, третий дает доступ в традицию, а четвертый нас ведет по сути. Мы можем быть с ним формально никак не связаны. Хари Кришна. Так, что у нас, по-моему, все, да? Есть еще вопрос? Да, давайте. Ой, так, а что? Ну что вы мне тут пишете? А, простите, да. Существует ли иерархия гуру от низшего к высшему по достоверности? Смотрите, Господь Чайтанья получил, у него было три гуру, он получил три посвящения. У него был гуру, который дал ему мантру, то есть дал ему молитву. Гуру это, да, несомненно, гуру. Но следовал ли он ему до конца своих дней? Был ли он для него гуру в отправлении преданного служения? Нет. Второй гуру – тот, кто дал ему свободу от материи, от материальных уз. То есть тот, кто дал ему саньясу. Он был его саньяса-гуру. Он в Калне принял саньясу. Он гуру? Да. Он ему дал саньясу мантру? Да. Но следовал ли он ему в отправлении своего преданного служения? Нет. А кому он следовал, кто был подлинным гуру для Господа Чайтаньи? Для него был гуру Рамананда Рай, который не был никаким, собственно, учителем. Рамананда Рай, он не был гуру. К нему не приходили, не получали посвящения. Он не устраивал жертвенных обрядов, он никому не давал имен, никому не давал наставлений. Это был просто государственный чиновник высокого ранга, действительно статский советник. Он был наместником государя Пратапарудры. У него было хобби, он чуть ли не ежедневно с толпой сановников ходил на речку, на Годаваре, там, где сейчас храм Гауди-Матхи находится. Мы были в прошлом году там. Он просто туда приходил и смотрел на речку, слушал Бхагавадгиту, слушал Шримад-Бхагаватам, как ему читают сановники и брахманы. Принимал участие в каких-то таинствах жертвенных, что-то там они устраивали. Но Махапрабху его избрал своим самым-самым-самым гуру. Махапрабху от него слушает об играх Кришны, Радхи Кришны, Радхи Говинды. Он от него слушает. Он от него получает все наставление в преданном служении, самого высшего, самой высшей пробы. Вот выстраивается такая иерархия. Этот гуру, Рамананда Рай, для Махапрабху подлинный гуру. Он занимает высшее положение учителя. Тот, кто дал ему посвящение и посвящение в саньясу, в дух, это он занимает второе положение. И тот, кто дал ему мантру, Хари Кришну мантру, да, он занимает низшее положение. Но преданный, ну, Махапрабху почитает их всех, но почитает их в разной области. Точно так же у Вайшнава в линии Махапрабху есть три гуру. Иногда они соединяются в одном лице, иногда они распределяются по трем лицам. А Ашикша гуру может быть и вообще во множестве лиц быть. То есть иерархии есть, но высшую иерархию занимает тот, кто приводит тебя к служению Радхи Говинды, кто приводит тебя к служению Шри Гауранги. Это гуру высшего разряда. Так что вот, иерархии есть. Хари Кришна. Преданный не обязательно принимает посвящение у двух других гуру. Он может получить мантру и считать, что у него есть гуру. Ну да, у него есть гуру, который просто дал ему мантру, который исполнил дхарму. Почему мы говорим об иерархии гуру? Потому что гуру, который дает мантру, он может быть вообще любой. Получить мантру Хари Кришна вы можете вообще у любого, кто ее когда-то получил в линии Шри Чайтани. Есть 70 ветвей Гауди Вайшнавов, берущих свое начало от корней Господа Чайтани. 70 ветвей. Какие-то высохли, какие-то дали множество побегов, множество ветвей. И мантру можно получить у любого из них. Можно просто открыть книжку, прочитать эту мантру и ее повторять. Это тоже посвящение в мантру. Когда мы получаем дикшу, это была Гаятри мантра, то, это как бы посвящение в служении, что ли. Дикша – это посвящение в более конкретное служение. То количество этих гуру, круг этих гуру, он сужается. Если мантру в целом вы можете получить вообще у кого угодно, кто ее хоть раз услышал, то посвящение в служение вы можете получить у более узкого круга людей, дикшу. Например, вы хотите служить на алтаре, или готовить просад, или какой-то еще деятельностью заниматься, конкретной в преданном служении, а не просто воспевать мантру, то количество кандидатов на гуру значительно сужается. Но если сердце ваше требует получить посвящение в служение Шри Гауранги, служение Радхи Говинды, то это может быть только один. Такая вот пирамида или воронка ФИСМ. Да? Есть. Вот, то есть он вообще один. То есть получить доступ к служению Радхи Говинды вы можете только через одного. Потому что второй такой, он уже дает другой род служения, другой оттенок служения. Вот именно такое служение можно получить только у одного гуру. Вот такая иерархия существует. А не думайте, что всякий, кто получил мантру, имя, они получили доступ к служению, в служение Радхи Говинды, в служение Шри Гауранги. Они получили доступ в духовную жизнь. Это такой, как бы они получили билет в обетованную землю, в духовный мир. Но в духовный мир он имеет много пеструю топонимику. Там есть центр, есть провинции, есть пригороды, есть такие районы, сякие районы. И в каждый район ты можешь получить доступ только с разрешения того, кто этот район держит. Кто там главный в этом клане. Вот так. Хари Кришна. Примечание, пояснительная записка от Мадхусуданы. Заданный вопрос ни в коем случае не верификация своеволия или перекладывание ответственности, а желание... А что же это? Интересно. Это именно верификация своеволия и перекладывание ответственности. А желание понять, почему в какой-то момент следует перестать слушать внутренний голос, который, собственно, привел к конкретной личности и убедил ей довериться. Или все-таки нужно продолжать прислушиваться к наитию сердца? Нужно продолжать прислушиваться к сердцу. Это сердце должно быть одним из ориентиров. Оно не гарантирует, что ты поступишь правильно, но прислушиваться к нему обязательно нужно. Хари Кришна.